მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Мы уже второй день пытаемся понять, что же случилось с Алексеем Илюкаевым. Как такое вообще могло случиться, что министр правительства Российской Федерации, самого честного и самого некоррумпированного правительства в мире, сел в тюрьму за взятку. Почти что сел в тюрьму, не удалось его довести до тюрьмы, но вот он сейчас под домашним арестом. Будем разбираться снова и снова, как такое могло произойти. Андрей Колесников с нами. Андрей, здравствуйте. Андрей – аналитик фонда Карнеги. Ему положено по работе анализировать, как такое могло случиться. И с нами Семен Новопрудский. То же самое по работе. Банки.ру, зам вот, главного редактора, должен человек, по идее, Семен. Вы же все должны знать про всех, за что, за сколько, сколько они друг другу дают. Да, сколько они друг другу дают и за что их сажают. Ну, действительно, совершенно темная, абсолютно непонятная история. Вот давайте я представлю вам еще незримо присутствующего с нами третьего гостя программы, которому тоже ничего не понятно. Давайте дадим ему слово.
Конечно, это тяжелое событие и для власти, и для правительства. Случившееся за гранью моего понимания. Я вчера эту тему обсуждал и с президентом страны, у него такое же мнение.
Так вот, президент не понимает, Медведев не понимает. При этом нам говорят, что президент в курсе уже целый год по ходу всей разработки. Вот, Андрей, расскажите, как вы это видите уже вот на вторые сутки?
Интересно, аналогичный случай, как у Путина с Медведевым произошел. Вчера я сидел на семинаре Ясина по 25-летию реформы, рядом сидел, значит, Леонид Гозман. Он меня спрашивает, ты что-нибудь понимаешь, что происходит? А ты что-нибудь понимаешь? Как в анекдоте про экспертов объяснить, я и сам могу, а что на самом деле происходит? Ну, разумеется, это удар некоторый по Медведеву, хотя мы думаем, что имидж правительства не пострадает, Медведев останется на своем месте, это, в общем, не связанные вещи. В общем, большинство аналитиков, наблюдателей сходятся в том, что Сечин отомстил Улюкаеву за некоторую упертость в вопросе приватизации Башнефти.
Наказал,
отомстил. Наказал, и так. Вот эта сегодняшняя новость о том, что в разработке, оказывается, находились Дворкович, Белоусов, совершенно разные люди, еще парочка сотрудников аппарата Минэкономразвития, которые, в общем, занимались той же проблемой и тоже, в общем, ставили под сомнение возможность вообще участия Роснефти в этих процессах, как такой квази-государство, точнее, квази-частной компании. Так что, в общем, как говорят на языке этих людей, прилетела обратка. Человек-то жесткий, и вот тут самый главный вопрос в степени жесткости этой самой прилетевшей обратки. Почему человек, находившийся в разработке, принимал государственного уровня решения, будучи министром экономического развития?
В течение года, они уже говорят про год.
Да, если он был в разработке года, неважно, полгода.
Под подозрением, да.
Почему он только сейчас, значит, уволен, как утративший доверие, товарищ Берия вышел из доверия? А почему ему позволяли работать, раз он такой плохой и коррумпированный?
Но его нужно было довести, хорошо, его нужно было довести до последней стадии, вот до этой взятки. Андрей, но вы нам все-таки, вот вы специалист, но не в этом смысле специалист, да, но вы специалист хотя бы в понимании, как проходят эти сделки. Ну, хоть что-нибудь нам объяснить, ну как такое может быть, что это сделка государственной корпорации с другой государственной корпорацией, одобренная на самом высшем уровне. Сначала Путин ее вроде бы не хотел, потом Путин ее захотел. Он даже объявил, что мы уже отдаем Роснефть, эту Башнефть. Какую роль здесь может сыграть какой-то несчастный Минэкономразвитие, да еще и за взятку в 2 миллиона, да еще и который он постфактум через месяц по завершении сделки приходит забрать в ту же самую Роснефть. Ну как вообще, хоть что-нибудь вы объясните, пожалуйста.
Улюкаев выполнял директивы, участвовал, очевидно, в составлении директивы государственной. Решение принято на уровне государства. Да, да, Путин, может быть, и сомневался действительно, потому что, с одной стороны, да, как нехорошо, что Роснефть участвует в этом процессе. Может быть, лучше устроить конкурс. А с другой стороны, сейчас низкая конъюнктура. А вот Сечин больше денег дает, а бюджету нужны деньги. А мы из одного кармана переложим, а зато пока мы будем перекладывать, мы, может, потратим на социальные нужды. Но это нормальный лоб. Путин – это весы, как говорил мне один инсайдер. Вот он это все взвешивал. Здесь проблема в чем? В невероятном, колоссальном, малообъяснимом влиянии Сечина на Путина. Кто кем?
Мистическом, фактически.
Кто кем управляет, да, фактически, да? Потому что побеждает точка зрения Сечина, еще за точку зрения Сечина сажают министра экономического развития. Это даже не снилось андроповским временам, с которыми все сравнивают, с Николаем Щелоковым там и так далее. Ведь это по масштабу, да, это вот как арест Николая Щелокова в 1983 году при товарище Андропове.
Он же на сведении счетов должен был получить отмашку, действительно, и от Путина. И он должен был получить отмашку от силовых структур. Мало ли кто...
Тем более, Песков сказал, что Путин был в курсе с самого начала.
Да. Значит, хотя для него это стало полной неожиданностью.
Президент выступил в роли обычного чекиста. Да? Он просто как бы был одним из участников активной операции против министра экономического развития и торговли. Это полный запредел. Это действительно за гранью понимания,
это соглашусь
с Дмитрием Медведевым.
С Дмитрием Анатольевичем, который считает, что Владимир Владимирович тоже не... Он все время подтягивает его к себе и говорит, он тоже не понимает. Хотя Владимир Владимирович говорит, нет, ну я понимаю, я же был в разработке, я участвовал. Но Дмитрию Анатольевичу хочется верить, что он тоже не понимает.
Дмитрий Анатольевич тоже в разработке.
Да. Семен, вот вы нам объясните, ну хотя бы с позиции здравого смысла, ну какая может быть взятка через месяц по завершении сделки, которую забирает министр своими руками в портфеле. Сегодня газета «Коммерсант» объяснила нам, что деньги, для наших слушателей, может быть, кто-то не читал, деньги были упакованы в чемоданчик. Якобы на его руке остались следы от ручки этого чемоданчика на Улюкаевской. И второй чемоданчик двумя сотрудниками, их фамилии были даже названы, какие-то два смешных свидетеля того, что это был именно Улюкаев. Вот эти два сотрудника должны были, видимо, донести до машины второй чемоданчик со вторым миллионом. Почему через месяц? Почему он должен был вообще получить деньги за то разрешение, за ту санкцию, которую сделал уже президент? Как это могло быть?
А это был не мой чемоданчик.
Это был не мой чемоданчик, да.
А поезд тихо ехал на Бердичев. Мне кажется, что главный вопрос... Вот мы сделаем вид, что мы доверяем российскому суду.
Давайте сделаем.
Пусть в этом разберется суд. Но мне кажется, что принципиально важен другой вопрос. Когда, значит, некоторые люди стали сравнивать вот этот арест, ну теперь домашний арест, задержали сначала, потом домашний арест Улюкаева с убийством Бориса Немцова, значит, некоторые другие люди стали сравнивать его, на мой взгляд, гораздо более обоснованно с тем, что случилось с Ходорковским. Потому что один раз свои бизнес-вопросы, используя Путина просто как циничный инструмент в своих интересах, Сечин решал, когда отжимал ЮКОС. Тогда тоже сел человек, который был его препятствием. Тогда тоже он получил в результате еще более... комичной с точки зрения закона сделки. Там действительно была сделка, да, Байкал Финанс Групп, которую некоторые люди называли, как вы помните, может быть, да, крупнейшей аферой века. Ну, с тех пор были аферы, возможно, и похлеще, да. Но факт остается фактом. Проблема стоит в том, что эта история, чем бы она вообще ни закончилась, это прямой вызов, который одна нефтяная компания, на мой взгляд, бросает лично президенту страны. Потому что президент страны, как эту историю не объясняй, если Улюкаев виновен, и если он не виновен, все равно оказывается, что президент, либо он долгое время держал министра вора, значит, не предпринимал никаких усилий, либо есть нефтяная компания, которая сильнее президента страны, которая с помощью президента решает свои буквальные бизнес-вопросы. Кроме того, мне кажется, что очень важно, да, почему Улюкаев, там были и другие люди в разработке. Совершенно очевидно, что в целом для экономической стабильности в стране, да, гораздо страшнее было бы, если бы какие-то меры, не дай бог, применили бы к министру финансов, либо к главе Центробанка. Потому что Минфин и ЦБ, безусловно, в нынешней системе власти это ключевые ведомства, которые обеспечивают минимальный баланс и минимальный запас прочности российской экономики. Министерство экономического развития неуклонно теряло аппаратный вес после ухода оттуда Германа Грефа все последние годы и продолжало его терять, с одной стороны. С другой стороны, мы будем откровенны, экономическое развитие в России было арестовано в марте 2014 года, а теперь дошла очередь до министра. То есть они, с одной стороны, вроде... Но это, кроме всего прочего, мне кажется, очень понятная вещь массам. Вот в сети, значит, что вообще объединяло любые оценки? оценки этой истории. Все говорят, ну как это 2 миллиона долларов, один из доводов. Это очень мало для министра. Почему в России считается, что 2 миллиона долларов?
Да, даже не столько для министра. Для министра, может быть, он безумно жадный, патологически. Но дело в том, что неадекватно это самой сделке многомиллиардной.
Мне кажется, что
неадекват
это,
этот откат
вся
маленький.
Вся фабула, оставим ее для суда. Мне кажется, что это вообще из серии «Придумай хоть что-нибудь». Да? Но как это можно подать? На самом деле, в принципе, в России действительно сейчас случилась довольно большая проблема. Кто теперь будет гадить в подъездах вместо Барака Обамы? Кто теперь будет мешать нашему экономическому развитию? Угу. Конечно, это могут сделать теперь внутренние враги. Это с одной стороны. Да? А с другой стороны, для масс это очень понятная вещь. Министр Улюкаев достаточно известен массам. Кстати говоря, когда Игорь Иванович Сечин работал в правительстве, был вице-премьером, периодически в ЦИОМ проводил опросы узнаваемости министров и вице-премьеров. Сечин всегда лидировал в рейтинге самых неузнаваемых. Его не знает 3/4 населения страны, по-прежнему вообще не знает, кто это такой. У Люкаева люди знают, и для них это плохой либеральный министр. Да? То есть, поскольку идет травля либералов в публичном пространстве давно, для них у Люкаев, значит, это либеральный министр, и вот с точки зрения политической это довольно выгодно. Сказать, что вот у нас есть либеральный министр-вор. То есть у нас патриоты не воруют, а у нас воруют только либералы.
А вот я услышала вчера по федеральному каналу точку зрения одного экономиста, который сказал, что это не случайно произошло после разговора Трампа и Путина, что теперь два ястреба сошлись и сдали вдвоем в этом телефонном разговоре либерального министра. Андрей, вы как-то увязываете?
Это глупость.
Просто глупость и все?
Ну, конечно.
А вот Семен говорит, что нет.
Нет, я на самом деле думаю, что просто... Я тоже с некоторым долей иронии. На самом деле просто есть ощущение, что участие российской элиты, которая надеется, что можно политикой заместить экономику, а все, что мы видим последние 3 года, это попытка, грубо говоря, с помощью гибридной войны управлять государством, вместо того, чтобы заниматься экономическим развитием. Так вот, у этой части людей победа Трампа вызвала эйфорию. Ну, кто-то думает, что санкции отменят, кто-то думает, что, может быть, он позволит нам зафиксировать свои внешнеполитические триумфы, которые могут обернуться экономической катастрофой. Но эта эйфория есть. То есть я просто думаю, что этот шаг на самом деле, это шаг все-таки так или иначе, он может быть шагом смелости или шагом отчаяния. Может быть, там есть элемент отчаяния тоже очень большой, потому что, если вы заметили, все время возрастает цена того, чтобы люди, которые считаются олицетворением власти в России, сохраняли свой статус-кво. Им надо все время совершать все более и более выходящие из ряда вон действия, чтобы хотя бы остаться на месте, бежать все сильнее.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю два ваших ответа, в которых не прозвучало ни разу ответ на мой вопрос, что это абсолютно абсурдная ситуация сама по себе с этой взяткой, которую можно получить через месяц после состоявшейся сделки, одобренной президентом в офисе компании. Вот это абсурд? С вашей точки зрения, это возможно?
Ну, здесь сразу несколько жанров сошлось, да. Тут даже есть элементы жанра 1937 года, потому что ночной пресс-релиз, такого чего-то я, значит, даже за Следственным комитетом, даже за еще Маркиным не замечал.
Плюс еще оглашение того, что операция шла год, вот это вообще никогда не оглашено.
Да. Как говорится в анекдоте, во-первых, это красиво, да, то есть им все время хочется вот хотя бы вот немножко вот поподражать вот этому топоту в подъездах, стуку в дверь, дом на набережной, Черная Маруся, 2 часа ночи, правда, без пресс-релизов тогда обходилось. Второй жанр – это андроповское время, это самоочищение. Мы всем показываем, что мы самоочищаемся. Это же, в общем, наведение дисциплины, что было у Андропова, наведение дисциплины и самоочищение от коррумпированных брежневских кадров. У нас предвыборная кампания началась. У нас, значит, президент формирует новую команду. У нас президент нащупывает месседжи этой кампании, никак не может нащупать. Вот сегодня Навального не то, чтобы...
Пустили на президентские выборы.
Пустили на президентские выборы в том смысле, что, значит, Верховный суд решил пересмотреть дело Киров-Леса. Навальному это, конечно, не сдалось, потому что опять начнут таскать во всякие места. Ему это не нравится. Но кто-то может это воспринять как сигнал либерализации, нормализации, чего-то еще.
Но на эту минуту он может принять участие в выборах. На эту минуту. Пока потом пересмотрит дело, посадит на 10 лет.
Я думаю, этот режим готов к реальной конкуренции.
И очень важная еще, мне кажется, вещь, что когда мы говорим, абсурд это или нет, вот там, да, пикейные жилеты могут обсуждать с точки зрения здравого смысла, смысла, представление о том, зачем министру было препятствовать сделке, которую, значит, одобрил президент, что действительно, как можно вымогать деньги у человека, который считается, ну, одним из самых близких к Путину людей, одним из самых влиятельных человеком, который гораздо дальше. То есть какая-то невероятная смелость. Но это знают пикейные жилеты. А для простого обывателя, для которого, собственно, и делается вся политика как телешоу, это очень правдоподобная история. У нас обыватель охотно верит, что, конечно, все министры берут взятки. Конечно, они живут во дворцах и берут миллионы долларов.
За одобренные ими сделки.
То есть главное для людей, которые все это придумывают, чтобы в это поверили люди, которые смотрят телевизор, которые смотрят эти ток-шоу политические. Вот для них эта аудитория целевая во всей этой истории главное.
Да, и это как бы третий пункт того, что этот абсурд правдоподобный.
Давайте я предлагаю посмотрим, что говорили люди на улице. Это знак кому, вот этот арест? Что они думают?
Арест Улюкаева. Это знак кому?
Это знак либералам.
Какой знак?
Воровать не надо. Прямой знак.
И показать обычным людям, что все-таки у нас видимость какая-то борьбы с коррупцией присутствует. Хотя люди обычные, я не думаю, что в это верят.
Вы знаете, прежде всего, наверное, это знак нам всем. То, что лучше быть не может, пока такие люди берут взятки в таком количестве.
Всяким коррупционерам знак.
Хотят их напугать.
Ну, хотят и напугать, если человек совершил поступок, собственно говоря, чтобы знали, чем это вообще может закончиться.
Это знак другим деятелям нашей администрации для того, чтобы они были немножко осторожней при своей работе.
Наверное, все-таки не просто так. Все-таки, наверное, что-то там такое произошло, о чем нам не говорят, но в то же время показывают, что что-то делается, и, так скажем, плохие люди должны быть там, где они должны быть.
Это не знак, а это борьба с коррупцией конкретно.
Знак – это президенту. Дело в том, что он слишком много уже начал борзеть. Поэтому его... А у власти нельзя так делать.
На мой взгляд, это, ну, не знаю, это консолидация узкого круга, возможно, вокруг нашего президента и, соответственно, убирание из него каких-то людей, которые не совсем удобны, может быть, тем, кто находится ближе в этом кругу к центральной фигуре.
Ну, таким же Улюкаевым, наверное, от власти, что... Ребята, либо заканчивайте, либо будьте осторожными, ну как-то так.
Ну, вы знаете, в свое время Лившиц сказал, наверное, делиться надо. Ну, я так думаю, наверное, надо поделиться. Вот. Тогда всех ставить в покое. Ну, нельзя же, как говорится, в одно рыло.
Ну вот, я предлагаю послушать сейчас у нас звонок из Нальчика, Светлана звонит, и продолжить обсуждение. Светлана, здравствуйте, как вы это видите там в Нальчике у себя?
Здравствуйте. Я, в общем-то, вы знаете, говорить об Улюкаеве, особенно в периферии, это ужасно. Но я хочу сказать вообще мое личное мнение, что это всего лишь игра. Игра, потому что если бы пока не говорили вообще про Роснефть, можно было, конечно, поверить в то, что очередного взяточника взяли. То, что Улюкаев, все они воры, это даже без сомнения. Но, где касается, речь идет, вернее, о Сечине, я думаю, что это всего лишь игра. Почему? Потому что кошелек Путина, я не думаю, что Улюкаев мог вообще туда позариться. Это уж однозначно. Но, правда, не могу понять, в чем суть этой игры.
Да, Светлана, но вот мы будем пытаться разбираться все-таки с коллегами, в чем суть этой игры, в чем смысл, чего они хотят. Но там интересные же прозвучали мнения, что вот какая цель. Сегодня Дмитрий Анатольевич сказал, в чем цель этого всего. Он сказал очень просто, он пригласил правительство и сказал, что цель, вот все, что случилось, это знак, вернее, не цель, а знак показать каждому, что никто не застрахован. Вот такой вывел, вот такой вот вывод вывел Дмитрий. Дмитрий Анатольевич для себя?
Правильно совершенно сказал. Это
сказал,
политологический, да, вывод. Заметьте, никто из опрошенных на улице, ну, все-таки какая-то степень репрезентативности этого вопроса есть, Москва-центр, идут люди по делам. кто-то там явно представитель среднего класса, обычные москвичи. Ни один человек не усомнился в том, что была взятка, что все они там воруют, да. Улюкаев один из них из всех. Отсюда разговор о том, что это может быть игра, как это вот, когда все воруют, что-то они между собой, скорее всего, играют. Но они играют так, что сейчас вот 60-летний человек может надолго, да, не дай бог, сесть. И, безусловно, побочный эффект, прав Дмитрий Анатольевич, это страх, который парализует элиту, которая шагу шагнуть не может, не подумав о том, а что... Нет, даже не подумав не о том, насколько коррупциогенный их любой шаг. Они просто ничего делать не будут. Потому что любой шаг наказует. Любая работа вот в рамках, так сказать, государства, за это можно
подождите,
получить...
Андрей, ну как любая? Ну вот как? Ну что значит любая работа? Ну а как оказались у него все-таки в руках какие-то миллионы? Не любая работа. Либо их, вся их работа связана с обязательным, с обязательной какой-то там историей, связанной с тем, что человек едет в Роснефть, получает какие-то деньги. Вот вы сами-то верите, что там в чемодане были деньги, которые были у него в руках, и он знал, что там деньги? Вы в это верите?
Не знаю, но вот когда утром пришла эта новость, я днем должен был модерировать одну экономическую дискуссию по поводу институтов развития в одном интересном месте с интересными спикерами. Спикеры слились с утра все, потому что их сковал страх.
Да.
Это была маленькая дискуссия. Они испугались.
На самом деле, когда мы разбираемся в том, зачем все это делается, ключевое слово «страх» вообще. И причем сейчас как бы, да, чаще принято говорить, что это, ну, скажем так, власть абстрактная пугает себя, получается, что ли, да? То есть это же все происходит, надо понимать, что Улюкаев не возглавлял подпольную экстремистскую либеральную партию. Улюкаев не возглавлял никакого политического движения. Улюкаев был такой же член команды Путина, формально даже еще более близкий к нему по статусу, чем там, люди, которые якобы давали эту взятку там, по просьбе ФСБ, да, или саму ФСБ давал, значит, да. Но проблема стоит в том, что вся эта игра, и те, кто ее затевают, на мой взгляд, они боятся не меньше тех, кого пугают. Потому что на самом деле одна из фундаментальных проблем этой власти стоит в том, что в стране построен режим, где никто никому не доверяет. Они... Не знаю, понимают ли, но, по крайней мере, чуют, что никакая их собственность, честным ли трудом нажита или нечестным, мы свечку не держали, не защищена. И они не знают, кто теперь может быть гарантом этой собственности. То есть, на самом деле, вообще такого рода разборки – это признак того, что все, что вообще происходит, это ключевая эмоция, которая во всем этом есть, это желание любой ценой сохранить статус-кво или по возможности приумножить степень влияния. Но это оборонительная игра. Это игра, чтобы уцелеть, а не игра, чтобы развиваться. Экономическое развитие вот в этом смысле. Да, у человека должность – министр экономического развития. Так вот, мы создали ситуацию, при которой экономическое развитие невозможно – из-за паралича власти, а этот паралич власти вызван страхом потерять то, что нажито непосильным
трудом. Непосильный труд. Понимаете, коллеги, вот вы говорите о каких-то концептуальных, скорее, вещах, а я говорю о приземленных. Я, знаете, я как маньяк говорю об этом чемоданчике. Почему? Потому что, вот вы говорите, вот Андрей, вы говорите, человек боится, вот он сейчас будет бояться всего, а ты, вот, тебя посадят, а ты не воруй. А, ну а как? Ведь... Ну а как же оказался в руках этот чемоданчик?
Вот, это вопрос доказательственной базы, который, мне кажется, тоже довольно сложный.
Ведь вы же, по сути, вот... сейчас говорите, что у нас, ну, у нас, говорю я, что я говорю у нас. Вы говорите о том, что это, по сути, вы говорите о том, что это история из разряда тех, когда просто вот милиция приходит, подкидывает наркотики. Вы, в общем, говорите об этом оба, что этот человек пал жертвой совершеннейшей провокации, разработки, ну вот подкинули ему какой-то чемоданчик. Ну, он же не ребенок.
Вот, я говорю, с доказательственной базой здесь очень сложно, потому что они говорят, есть свидетели, но это свидетели заинтересованы.
Конечно,
это свидетели со стороны обвинения. А, дать чемоданчик, подержи чемоданчик.
Да.
Не знаю, может, под дых человеку дать и
ну, раскрыть вот, на мой взгляд, как ни парадоксально, одна из странностей этой истории не в том, что мы знаем слишком мало, а в том, что мы, по вере следствия, знаем слишком много. Я говорю, я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, что вот мы год вели открыто. Я никогда не слышал, чтобы... Кстати говоря, вот есть да, как бы то противоречие, которое все заметили. С одной стороны, пресс-секретарь президента сказал, что президент с самого начала был в курсе, да. А с другой стороны, Медведев сказал, что это непонятно самому президенту.
С третьей
да.
стороны, они сказали, что его разговоры начали прослушиваться летом именно вот именно от того, что он поменял свое мнение по поводу
Роснефти. Проблема состоит в том, что вообще, если разбираться по существу в этой истории, совершенно очевидно, что сделка по Роснефти и Башнефти первое, не утверждалось по-любому Улюкаевым и совершенно точно не зависело бы от любого его мнения. Мнение Улюкаева, конечно, любое, конечно, не могло бы остановить эту сделку. Это мы знаем достоверно.
Это 100%. Вот. Да, поэтому смешно сама по себе постановка.
Что, и когда говорят про эти детали, на самом деле, действительно люди там пытаются находить всякие нестыковки. Значит, это вопрос следствия, которому, кстати говоря, в России, в силу того, как оно обычно ведется по таким делам, нет ни малейшего доверия. Именно поэтому, к сожалению, точных процессуальных ответов уж у нас-то точно быть не может. Случилось это или не случилось. По здравому размышлению, то, что они придумали с этой взяткой, выглядит крайне неправдоподобно, потому что нету мотива.
Конечно, конечно.
Вот. Но есть вполне понятный политический, а не уголовный мотив поступить так, как они поступили. Да. Потому что это переключение внимания на...
Да. Совершенно верно. Вот. Я поэтому и уточняю, когда Андрей говорит, что они будут бояться делать все, я говорю, что, ну, может быть, не все они будут бояться делать, потому что они понимают, что это специальная провокация, это специально было как-то так устроено, что едва ли
они
против...
Они будут бояться делать все, потому что никто из них не знает, а может против меня то же самое будет.
Была одна эпоха информационной открытости в этом смысле, вне, правда, интернета и твиттера и прочих средств связи. Это, в частности, сталинская эпоха. Процессы над врагами народа были открытыми, потому что тем самым достигался пропагандистский эффект, имиджевый эффект, эффект правдоподобия. Когда многие сидят теперь перед фактически как бы телевизором, которого тогда не было, говорят, да, действительно, ведь какой негодяй. И сам признался там, или какие-то вот такие вот детали, которые, в общем, ну, не придумаешь, да. Это тоже была эпоха информационной открытости ради вот достижения всех этих эффектов.
Но сейчас, даже вставая на сторону следствия, мы не можем представить, что это за ерунда такая могла случиться. Даже если мы верим всячески следствию, то мы, вот как люди логически мыслящие, не представляем, как могло такое быть через месяц пойти туда к своим врагам.
Вот
к своим врагам. Пойти за взяткой к своему врагу в живьем. Взять живьем министр, берет чемоданчик, никакой ни счет, ни ячейка, он берет чемодан с деньгами. Немыслимо все это представить.
Но зачем-то он поехал в 5 часов вечера он в офис поехал, Роснефти. И что-то там... А потом исчез с радаров. Да?
Потом исчез с радаров.
Ну, заманили в ловушку, но следствие может сказать, но может, в общем, как бы... Чем к нам приехал-то? Вот как раз он за этими деньгами приехал.
Ну, вот, например, есть другой вопрос, да, который не задается в публичном пространстве. Его тоже интересен. А зачем его начали разрабатывать, собственно? То есть, что такого сделал именно министр Улюкаев, что его вот год, если действительно его год ввели, опять же. Проблема еще состоит в том, что все, что в России озвучивают официальные органы, касающиеся следствия по политически ангажированным делам, это, безусловно, по любому политически ангажированному делу. Оно не вызывает доверия.
Да, в той второй версии, почему вы начали разрабатывать, которую я сказала, там логика есть. Они сказали, что он был против этой сделки, где-то кто-то из Следственного комитета сказал, он был против этой сделки. Потом его мнение неожиданно изменилось, и мы поняли, что его нужно разрабатывать, прослушивать, и вот тогда мы эти угрозы и зафиксировали, которые от него исходили.
Не разрабатывают людей, если они против сделки, извиняюсь. Это что за мотив для разработки?
Вот.
Еще, значит, нужно уведомить об этом президента.
Его мнение неожиданно изменилось. Значит, он своими угрозами добился того, что ему пообещают взятку.
Но если мы вот будем в этом копаться, да, заниматься логическими экспериментами, хорошо, он против сделки, его стали разрабатывать, подозревать в коррупции. Но тогда коррумпировать его должны были те, кто за сделку. Да? То есть получается тогда... А Следственный комитет нам сказал сразу, через 2 секунды после объявления публикации, нет, сделка законна, сказали они. И кроме того, вот нам, например, когда мы делали интервью с разными людьми, замечательно сказал, мне кажется, финансовый омбудсмен Медведев, замечательную вещь, на мой взгляд, сказал. Он сказал, я говорит, понял из всего этого, кто брал взятку, но не понял, кто ее давал.
Да.
Мы не понимаем, кто давал эту взятку. Потому что если он коррумпирован, то надо судить и ту сторону, которая, или расследовать деятельность, которая давала взятку. И уж всякое, если считать
это... Конечно,
судить ее не надо. Но тем не менее, он же должен был кому-то поверить, что ему дают взятку. То есть она должна быть кем-то организована на таком уровне, чтобы он понимал, что это серьезно.
Какая-то знакомая физиономия в этом коридоре или
конечно, но на мой взгляд, все равно принципиальный вопрос, не была ли это взятка, а кому понадобился такой следственный эксперимент. Потому что это принципиально.
Татьяна из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
В данном случае Роснефть выступила как следственный орган. На мой взгляд, это совершенно недопустимо.
Кстати говоря, еще одна принципиальная...
Как инициатор эксперимента.
Еще одна принципиальная вещь, что пресс-секретарь президента, вот как это все выглядит, не мог сказать, что президент об этом не знал. Потому что вы представляете себе ситуацию, как выглядит президент, у которого тайно от него ФСБ начинает разрабатывать министров. То есть, если бы он этого не знал, Хотя он с большой долей вероятности, кстати говоря, могут его и не знать. Я думаю, что это такой вариант тоже вероятен.
Это его министр, который сидит по левую руку в кремлевском
кабинете. А я думаю, что может. Учитывая историю отношений Роснефти с российским президентом, я охотно верю в то, что он мог и не знать этого. Но факт остается фактом, что любой этот эксперимент, я, кстати говоря, слабо верю, что была на этот эксперимент и на все это дело отмашка Путина. Это тот случай, когда я считаю, что люди действовали, возможно, сами по себе, а потом поставили президента перед фактом.
На экономических совещаниях президента сидит несколько человек, и все они в разработке. По правую руку от президента сидит Андрей Белоусов, он в разработке.
Именно.
По левую руку сидит Улюкаев, он в разработке. Дворкович появляется на их совещаниях, он в разработке. Шувалов, может быть, еще и Шувалов в разработке.
Официально объявлено, что они в разработке. Кстати, по поводу Белоусова вы сказали, Семен, две точки зрения есть.
Да, это вообще была прелесть совершеннейшая, когда одновременно два провластных издания. Одно сообщало, что по сведениям источников Белоусов в разработке может стать фигурантом уголовного дела, а другое право, что по их сведениям он может стать министром экономического развития. Это говорит о том, что это, опять же, это два провластных СМИ. То есть это два СМИ, которые находятся в одном, скажем так, спектре СМИ российских, с разной степенью информированности, но факт остается фактом, что если государство со ссылкой на источники, они говорят, посылает два взаимоисключающих сигнала, если все считать сигналами, у нас вообще очень принято рационализировать безумие. То есть мы полагаем, что любое действие совершается исходя из глубокого плана. Я думаю, что мотивы страха и мести вот в этой истории гораздо более важны, чем мотивы глубокого плана и строгого замысла со стратегическими намерениями.
Знаете, я вот предлагаю все-таки вот одну человеческую ноту внести в наш разговор. Все знают о том, что Алексей Улюкаев писал стихи, все знают о том, что он издавал сборники стихов, но не все знают, что много российских изданий в разное время эти стихи, вот стихи публиковали по одному, по два, но публиковали. И мы сделали такую подборочку его стихов, которые были опубликованы именно в российских изданиях. Вот, пожалуйста, я начну с «Новой газеты», которую публиковала Улюкаев в 2014 году. Вот что она выбрала из его богатого творчества.
И нет ничьей вины, лишь авитаминоз, лишь снежный наст, занос, мороз над всей Россией, зарин, заман, генсек, целующий в засос, рентгеновские снимочки простые, переводных картинок кутерьма, и все трудней, все глуше переводы с родного на родной. Зима, опять здесь зябнуть моему народу.
«Зябнуть моему народу». Теперь послушаем журнал «Компания», какое выбрал стихотворение для публикации в 2013 году.
«Мчим с мужиками дернуть по банке, потом деньгу бы надо зашибить. Стремимся в банк и матереем в банке, чины чинить, заборы городить, петлицу подставлять под ордена медали. И вдруг, как по башке дубиной, хвать! Да мы почти что все просрали! Вот тут и начинаешь начинать».
«Банковское обозрение», еженедельник, да, по-моему, Семен, «Банковское обозрение» 2013 года.
«Все было, прямо скажем, честь по чести. Хвалить хвалю, а вот ругать не буду. Знал хлеб из теста, для любви невеста, а прочее каемочка на блюде. Теперь другое. Хлебушек-то горек. Невеста как-то очень повзрослела, а строй имел меня вовсю, такое дело. Да тут у каждого полно таких историй».
Наконец, издание РБК «Дели», тоже 2013 года.
«Увижу секс-аул, пою про секс-аул. Увижу секс-аул, пою про секс-аул. А если секс офлайн мне кто-нибудь устроит, то тут уж не пою, практически вою».
И завершим мы вот этот вот творческий цикл публикации стихотворений в «Комсомольской правде» в 2003 году. В 2003 году она публиковала еще Алексея Улюкаева.
«Хорошо шагать праздно, не всегда иметь ночлег. Хорошо наделать разных глупостей на целый век».
И теперь самое интересное, что, оказывается, 2 года назад Дмитрий Быков писал стихотворение для еженедельника «Собеседник» о поэте Улюкаеве. Вот я хочу вам тоже его предложить послушать.
«Мне с давних пор любезен Улюкаев. Суровый стих его и мудрый вид. Поэзия не терпит негодяев и против воли правду говорит. И так как мы действительно в финале, точнее, в анале, правду говоря, к гадалке не ходи, ходи к меняле, он намекнул к исходу декабря. Все ощущали смутную тревогу, а он сказал: поэты таковы, что наша экономика, ей-богу, кто склонен к поэтическому слогу, пора писать элегию, эклогу и даже эпитафию, увы. И пусть иной из местных раздолбаев, в душе давно не верящих рублю, в фамилии поэта Улюкаев увидит повод к травле. Улюлю! О, лирика! Ты фору дашь отчетам, бескомпромиссно авторская стать. Стихи писать надежнее, чего там, чем нашу экономику спасать. Быть может, государство не косудит, быть может, паникером обзовут. Но если экономики не будет, твои стихи ее переживут. И пусть начальство родину из мая ее исправно гонит на убой. Мы лучший путь избрали, Улюкаев, мы в вечность инвестируем с тобой.
Ну как?
Это... критическое высказывание или не критическое? Я не понял Диму.
Ну, вы хотите поэзию разбирать? Можно
да попробовать? Нет, я просто хотела сказать, что видите, какой источник разума, какой
Просто Улюкаев обычный, достаточно стандартный выходец из интеллигентской среды 80-х годов, собственно. Это участник семинаров гайдаровских, это близкий друг Гайдар. Это очень приятная интеллигентная среда. Он был обычным человеком, да, пописывал стишки. Он стал государственным деятелем, немножко изменился. Да,
но не прекратил пописывать
стал
стишки.
Стал публиковать. Да. Мне никогда не нравились стихи Улюкаева. Мне нравилась его, кстати, публицистика. Он был очень неплохим публицистом, мы все забыли в «Московских новостях» и в журнале «Коммунист». Он был отличным публицистом. Ну,
вот. Андрей, вот давайте мы вернемся к теме мести. Как могло получиться, что вот... Игорь Иванович Сечин захотел отомстить, в вашем представлении, этому человеку. Но ведь на эту месть должны были сработать все структуры. Вот Семен считает, что Владимир Путин не знал. Я не представляю себе, чтобы такое могло случиться, потому что это скандал на весь мир. Министра посадили. Да ну, это чересчур имиджевый, репутационный такой всплеск, чтобы он этого не знал. Как могло получиться? Почему он действительно управляет? Получается, что у нас, не у нас, а в России, у народа президент другой? Второй? Так? Ну, если он рулит этим президентом, если он рулит силовыми структурами, так, может быть, нужно уже людям познакомиться с тем, кто на самом деле управляет Россией?
Это незаметно широким трудящимся массам, которые составляют социальную основу этого режима, соответственно, первого лица, поскольку режим персоналистский, эти люди голосуют, они никакого Сечина не замечают. Это до нас немножечко доходит, ситуация очень странная, что Роснефть ведет следствие, Сечин принимает решение фактически не то чтобы за президента, но надавливая так, что это решение принимается безоговорочно, он еще заодно и решает вопрос, сидеть министру экономического развития или не сидеть. Но это незаметно людям. Люди говорят, все воруют, во власти все прогнило. Путин молодец, что ведет антикоррупционную борьбу. Смотрите его.
А вот вам доказательства.
Да, и как первый, вот, так сказать, опрошенный сказал, это знак либералам, чтобы не воровали. Кто ворует? Либералы воруют.
А патриоты воровать не могут.
Касьянов там с дамой. Все, вот это вот полная дискредитация, значит, противников режима, с одной стороны, потенциальных, хотя никакой Улюкаев не противник, да.
А сейчас?
А с другой стороны, один из важнейших месседжев, повторюсь, предвыборной кампании, мы боремся с коррупцией, не Навальный, который ничего не может вообще, не с теми борется, а мы боремся с коррупцией, мы решаем, кто здесь коррупционер. Мы это как бы абстрактно, и, скорее всего, Путин.
Кроме того,
не сечь.
Мне кажется, что вот, когда мы говорим, что вот, на мой взгляд, вообще не факт, что есть месть конкретно Улюкаеву. На мой взгляд, Улюкаев является мишенью для этой мести. И месть тут сочетается с желанием, с одной стороны, показать, кто в доме хозяин, потому что это принципиальный знак, на самом деле, кроме там, политической элиты, это же еще знак бизнеса. То есть человек, который возглавляет крупнейшую нефтяную компанию страны, сумел сделать так, что ушел министр. Он круче министра в сознании этой элиты. Уж по-всякому. То есть просто вот на обывательское. Эти люди такую логику понимают. И опять же говорю, очень важно понимать то, что далеко не один министр экономического развития публично выступал против этой сделки. Самые резкие слова против этой сделки говорил предельно далекий от либерализма помощник президента по экономике Андрей Белоусов, который назвал ее глупостью и сказал, что СМИ, которые про это написали первыми еще в июле 2016 года, что именно Роснефть будет покупать Башнефть, что они просто, видимо, неправильно поняли какую-то информацию. Это сказал помощник президента по экономике, который, по идее, кроме всего прочего, должен быть достаточно информирован, ну, в идеале, опять же, в нормальном государстве, о позиции президента по этому вопросу. То есть, на самом деле, по такой логике, можно было и другую мишень выбрать. То есть, на мой взгляд, самое-то страшное в этой истории, когда мы говорим, не то, что неприкасаемых нет, это неправда. Мы видели, например, пока на примере экс-министра обороны Сердюкова, что вот он неприкасаемый. Есть еще люди, которых можно сказать, пока, по крайней мере, неприкасаемые, хотя не факт, что это будет так дальше. Но мы видим то, что любой может оказаться на месте. То есть про то, что у нас под видом борьбы с коррупцией Массам это кажется борьбой с коррупцией. А в реальности это не просто точечные репрессии, а это еще ситуация, при которой любой человек в любой политической игре, непрозрачной для него самого, тем более для народа, может оказаться жертвой в любой момент.
Ну вот, Андрей, а вот помните, мы с вами говорили, такой выдавали прогноз, не знаю, в шутку или серьезно, что мы все обсуждаем, когда сдадут Чубайса. Помните, вот мы говорили, когда сдадут Чубайса, когда это будет край, когда нужно будет народу бросить уже последнюю кость, когда будет очень плохо. И вот вы сказали, что если сдадут Чубайса, значит, все очень плохо, что больше уже сдавать некого этим разъяренным массам. А вам не кажется, что уже подступает? Вот мы же видим, кто заступился, по сути, кто сказал хорошие слова человеческие об Улюкаеве. Сказал тот же Чубайс. Ну, сказал что-то такое, Шохин сказал. То есть все та же самая команда. И вам не кажется, что это вот какой-то первый шаг уже туда? Или второй, или третий, но туда. Сегодня недаром, между прочим, снова с Роснана начались выпуски новостей. Уже вспомнили снова ту историю годичной давности. Или суд начался по этому поводу. Но факт, что уже подтягиваются эти две истории в информационном пространстве одна к другой. Роснана и арест Улюкаева.
Ну, вы знаете, я сейчас страшную вещь скажу, и наши слушатели, наверное, не согласятся. Чубайс очень смелый человек. Из бизнес-сообщества, когда взяли Ходорковского, в тот же день все мялись, жались, была встреча в Балчуге нашего олигархата. Чубайс сел за компьютер, написал текст с осуждением этого ареста. Ему сказали, ты и пиши, раз ты такой смысл написал. Сейчас он опять, я читал сегодня, это его очень человеческий текст, очень хорошо написанный на самом деле. Это просто человеческое отношение к человеку, да, не к министру, не к, не знаю, подследственному там как-то еще. Он защищает его как человек. Да, он, наверное, рискует, но... Это очень сложный вопрос. Да? Действительно, то, что сегодня были обыски в Роснано, это не очень связано с тем, что происходило с Улюкаевым по факту. Но это никому не объяснишь.
Конечно.
Раз на следующий день пришли к Роснано, значит, точно
у
это
вас
все связано.
Выпуск, конечно, выпуск новостей. Вот Роснано, а вот продолжение истории с Улюкаевым.
А там фармацевтический завод, да. Недостроенный, нецелевое расходование. Да. Роснано здесь ни при чем. Оно как бы вот этот завод как бы собиралось курировать как проект. Да? А сперли это другие люди, и Чубайс написал, что значит, надо различать вещи, когда у вас украли шубу, или когда вы крадете шубу. Но кто на это будет обращать внимание? Это, безусловно, в сознании слипается абсолютно с Улюкаевым, что сейчас вот пришли за следующим либералом, которому сдали знак, но, значит, не вытерпели. На следующий же день, значит, начали... Ну, я же не буду за них решать, что им делать с остальными либералами. По-прежнему думают, что это один из последних рубежей.
Но тут есть одна проблема, которая стоит перед российской властью теперь в том экономическом тупике, в котором она оказалась. Из него нет выхода при нынешнем экономическом и политическом курсе, на мой взгляд, вообще нет выхода. Так вот, эта проблема состоит в том, что либералов или тех, кого общество считает либералом, известных крайне мало. То есть, на самом деле, оскармливать, если ничего не изменится, придется с гораздо большей интенсивностью. И поэтому, кстати говоря, и сейчас, да, трудно
то
сказать...
То есть, не хватит генералов на их аппетит.
То есть, на самом деле, периодически показательные истории с разным, да, исходом, они и раньше были, но сейчас вот тоже там туда же пытаются подвязать кемеровскую историю с арестами в окружении Амана Тулеева, который ни разу не либерал, но это один из, я не знаю, трех губернаторов, которых знают за пределами региона россияне. Тулеев, кстати говоря, до недавнего времени имел даже личный президентский рейтинг, то есть некоторое количество людей готово было голосовать за него как за президента, да? То есть это известный губернатор. Вот. Но на самом деле возможна ситуация, при которой придется сдавать губернаторов, лидеров регионов совсем другого, значит, лагеря либералов-губернаторов вообще нет в России, будем откровенны, давно уже. Никаких условных либералов даже, и эти-то либералы. Да, понятно, что Улюкаев, его сложно назвать либералом именно с точки зрения отношения к этому режиму, да, он, конечно, скажем так, олицетворение, он часть финансово-экономического блока, хотя не самое важное, который считает в правительстве, там, да, либеральным, в кавычках, да, но понятно, что это не люди, у которых своя политическая программа, да, то есть это просто технические исполнители некоторой коллективной воли правительства. Вот, ну, и Улюкаев даже не человек, который эту волю определял. Так вот, так мне кажется, что, условно говоря, либералами дело не кончится. То есть вот люди, которые сейчас это приветствуют, должны понимать, что если вообще власть возьмет в привычку скармливать ритуальные жертвы, чтобы этими жертвами прикрывать тот экономический тупик, в котором страна находится, то придется далеко не только в либеральном лагере черпать ресурсы для этих ритуальных жертв.
Но Бельянинова мужа кормили так, что мало не покажется.
Да, но при этом
человек,
он
который был
тоже
хош.
На свободе, конечно. То есть уже есть такие примеры. И главная проблема состоит в том, что это, во-первых, не исправляет ситуацию по факту, а во-вторых, это все равно тупиковый путь, потому что если вы один и тот же стилистический прием много раз используете, то люди уже этот прием воспринимают как данность, то есть он затирается. То есть на самом деле первая война с Украиной вызвала гигантский подъем рейтинга, вторая война в Сирии такого подъема не вызвала, потому что и Сирия где-то далеко, да? И там понятно хотя бы людям, за что мы воевали, хотя бы не признавали, что это война.
Ну, да.
А тут люди, что им Алеппо, значит, когда у них тут...
Она не допустила денег. Опускания рейтинга, тем не менее.
Да, то есть на самом деле приходится совершать все более и более мощные и опасные движения только для того, чтобы уцелеть и остаться на месте. Да?
Ну, это из этой серии. Вот из вы вписываете эту историю, да, которая случилась, однозначно, вот в серию этих движений.
Именно.
То есть дело плохо.
Да, и вопрос, между прочим, в том, что все-таки когда-нибудь президент будет до такой степени раздражен активностью Сечина, что, может быть, он как-то отреагирует на это, да, вот пока он не реагирует, да, мы сейчас как бы знаем, что Лукойл встрепенулся и начал потихонечку воевать с Роснефтью, потому что оно уже невозможно. Они на рынке сели так, что даже Лукойл не может там как-то, так сказать, подвинуть их.
Даже очень послушный рынка. Лукойл, просто тихий, да, послушный.
Пока началась война пресс-секретарей.
Пресс-секретарей.
В России нет никакой бизнес-оппозиции. Нету. Но проблема состоит, тем более структурированная, но проблема состоит в том, что это все происходит на фоне того, что ресурсы... Раньше можно было играть в то, что, значит, страна богатеет, люди богатеют, значит, ресурсы есть страны. Теперь мы вынуждены играть в великую державу, которая борется с внешними и внутренними врагами, ровно потому, что у режима нет финансовых ресурсов для того, чтобы обеспечить себе хотя бы прежний уровень жизни.
Смотрите, мы должны вот все-таки рассказать слушателям, они не очень поняли в эту минуту, могли, кто-то мог не понять, что такое война пресс-секретарей. Тут нужно объяснить, что совершенно неожиданно пресс-секретарь Лукойл сделал такой шаг, который, ну, не принято делать. Он написал открытое письмо, очень жесткое, очень резкое, в адрес Игоря Сечина, главы конкурирующей организации. Он сказал, что написал, что пресс-секретарь Сечина и Роснефти Михаил Леонтьев позорит и порочит имидж этой организации, потому что позволяет себе такие высказывания, как... И дальше он написал достаточно грубое высказывание Михаила Леонтьева о том, что почему беспредельничает этот Улюкаев, зачем, почему должны давать ему деньги. Ладно бы это еще был Олег Перов, который вымогает у нас деньги. Ну, то есть, вот пресс-секретарь вот эти вот выражения, вот эту лексику инкриминировал другому пресс-секретарю. Хорошо, один человек возмутился. Один. Пока мы видим одного. Не создается ли у вас впечатление, что это, ну, это абсолютно аномальная ситуация с этим пресс-секретарем? У вас вообще нет ассоциации между Игорем Сечиным и Еленой Батуриной времен Юрия Лужкова, расцвета Юрия Лужкова, когда никто не мог открыть рот, потому что заслуживали в одну минуту. То есть она была абсолютной хозяйкой. То есть вы ничего не могли сказать. Ни А, ни Б. Кто-то там работал в это время в Forbes, тот помнит. И те, кто работали, да, все помнят. И сейчас происходит ведь то же самое с Сечиным. Вы посмотрите, как он бьется за каждую строчку, за каждое слово. Ну, наплевать бы на эту яхту ему, казалось бы. Не наплевать, уничтожаются тиражи.
И все суды, естественно, он выигрывает.
И он выигрывает все суды, как Елена Батурина.
Ну, кстати, как, я думаю, что если что-нибудь там с Собяниным судиться, то тоже это как свойство власти. Власть всегда побеждает в судах.
А он,
но он действительно, он все время в борьбе. Он, я не думаю, что он считает, что это там сильно ударит по его имиджу. Не боятся они никаких ударов по имиджу, mm-hmm. это не их проблема.
Всем?
Он доказывает, что все должны быть в страхе, все должны вот сидеть. И тем самым показывает, кто в доме хозяин.
Страх – это единственный способ самоутверждения в нынешней российской политике. Вот это одна из фундаментальных проблем вообще всей российской политической системы.
Здесь нет, я вообще не хотела бы обо всей говорить политике, Семен, но вот страх, который наводит вот этот конкретный человек, вот это мне интересно.
Это
вот
письмо пресс-секретаря ведь ему адресовано, это же письмо не против него, это письмо против его пресс-секретаря.
Да.
Это пресс-секретарь ему же
адресован. Ему с огромным уважением, что
конечно,
ваш имидж, понимаете,
да.
Но просто страх, ну страх, но... Тут же вот буквально воплощенный страх. Есть человек, про которого никто не знает. Вот давайте сейчас спросим прохожих, кто такой Игорь Сечин. А оказывается, что он рулит судами, рулит журналистами, рулит тиражами газет. Путиным, заказывают какие-то компании.
Но это же не вчера что началось, я извиняюсь. Это началось, ну, как бы это и первый раз это ярко проявилось 13 лет назад в деле ЮКС. То есть 13 лет назад было в этом смысле то же самое, когда президент на пресс-конференции говорил, что он не допустит банкротства ЮКС, а потом прекрасно оно произошло. Вот, и за бесценок были проданы известно кому.
Это все должно иметь воспитательное значение, как дело ЮКС имело воспитательное значение для всех крупных предпринимателей, так и дело Улюкаева имеет огромное воспитательное значение для всех чиновников.
Другое дело, что тогда было воспитание в мирное время, а сейчас воспитание в квазивоенное время при принципиально иной экономической ситуации и при принципиально ином возрасте этой власти. Вы же поймите, что власть тоже, кроме всего прочего, она стареет и ментально, и физически.
А вы считаете, что действительно вот этот эффект, вот вы говорили о страхе вообще, да, вот сейчас люди будут бояться делать какие-то шаги, будут бояться работать, а вы считаете, что вот все это воспитательный эффект с точки зрения бояться именно этого человека возымело, для вот этой элиты возымело эффект, что он нам показал, кто в доме хозяин? Вы считаете, что показал?
Думаю,
вот
да, и сейчас все поняли, что с ним связываться не нужно, но тогда у элиты должны возникнуть ожидания по отношению к Путину. Путин наш будущий президент. Значит, мы что, все оставшиеся там 6 лет после 2018 года должны будем бояться вот этого? А как бы нам тогда создать какую-нибудь коалицию против вот этого, а если этот не с нами, в смысле президент, может быть, кого-то другого выбрать?
Кроме
вот
того, я вам сейчас скажу,
хромую утку скинуть с корабля современности?
Ну, скорее, вот исходящую из моей родины, да, из Ташкента, ну, вообще из восточной, значит, логики. Эта логика, на самом деле, очень правильная, психологическая. Называется эффект осла. Пока ему не больно, он не едет, да? Но на самом деле, с одной стороны. А с другой стороны, если его долго бить, у него страх притупляется, и он перестает вообще ехать. То есть, на самом деле, если вся элита будет чувствовать, что могут прийти каждый раз за ними, то это как раз, когда говорят о консолидации элит, она может консолидироваться против того, кто обеспечивает такой режим, в котором они не знают, приедут ли за ними ночью или не приедут.
А на чем держится его могущество? На аномальной зависимости непонятной природы Владимира Путина от него? На чем?
Но вот здесь вот точно никто свечу не держал. Их отношения известны только как бы с открытых источников или там из слов инсайдеров, но никакой инсайдер не расскажет о тонкостях взаимоотношений этих людей, которые знают друг друга то ли с 89-го, то ли с 90-го года, да, и работали там под одной крышей. Здесь что-то есть из области Шекспира, психологии, каких-то взаимных, возможно, человеческих обязательств. Сюда мы не влезем, и лучше туда и не залезать. Это никакой Натан Дубовицкий не опишет все, что вот в этих головах творится. Но то, что рассказывают инсайдеры, это просто не очень прилично даже в ходе совещания. Мне вчера один крупный медиа-менеджер, так сказать, рассказал одну историю, чтобы тут всякие иски не прилетали, значит, рассказывать не буду. Но из этой истории вытекало, что, в общем, не Путин главный был на совещании по серьезному финансово-экономическому вопросу, а Сечин. И вел себя так, как ведет хозяин. Хотя не совсем хозяин, потому что, опять же, если я сравню это с кинофильмами, описывающими нравы Америки времен сильной итальянской мафии, что-нибудь опять неправильно пойму. Но это такой разговор, не совещание членов правительства, да, и крупных людей, решающих финансовые вопросы. Это разговор каких-то вот решал.
И это следствие того чудовищного зазора, который существует. Что в России есть, когда, можно сказать, что там ни одной политики нет, модно говорить, в России есть две политики. Существует одна политика, когда внутривластная корпорация разбирается со своими интересами, и другая политика для масс. Это две политики, которые живут в абсолютно...
Да. Они живут в параллельной реальности, но тем не менее в абсолютной реальности, вот в этой реальной политике отношений Путина и Сечина живет все руководство страны, которое зависит от этих отношений, от этой зависимости, зависит от зависимости напрямую совершенно. Ведь если действительно не знал Владимир Путин о том, что будет арестован конкретный министр, это значит, что Игорь Сечин напрямую дает указания Следственному комитету, прокуратуре и так далее. То есть рулит напрямую ФСБ. Силовыми структурами. И ФСБ. Правильно?
Ну, такие ощущения возникают, исходя из тех утечек, которые прозвучали, да, в публичном пространстве.
Ну, так вот, мы на этом завершаем программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы, на том, что на самом деле у нас в России совсем не тот президент, на который вы думаете.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.